Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 сентября 2020 года. Мои мысли в Твиттер. 21 сентября 2020 года. Если повзрослеем, природе не придется наказывать нас. Мы бы сами участвовали в своем развитии, в ответственности друг за друга, во взаимном поручительстве мы нашли бы настоящую цель. Суть человека вовсе не в том, чтобы быть свободным от природы, а чтобы сознательно идти с ней. Вследствие воздействия коронавируса мы поневоле задумываемся о нашей взаимозависимости, начнем осознавать взаимную ответственность. Бааль-Сулам. Природа, как компетентный судья, наказывает нас, принимая во внимание наше развитие. Как их уберечь? Вирус нам напомнил, что мы полностью зависимы. Он является переносчиком информации, позволяющей биосфере поддерживать системное равновесие. Когда мы не создаем между нами правильную связь, вирус делает это на биологическом уровне, принуждая нас к заботе о других. Вдруг я попал в опасную зависимость от чужих людей. Правда, и они зависят от меня. Но мне от этого не легче. И если окружающие не проявят сознательность, не заразить меня, я заражусь от них, а защититься от этого практически невозможно. Также все мои близкие в опасности. Сейчас распространение методики исправления человека и всего человечества может показаться нам тяжким бременем. Но по мере продвижения мы поймем, что именно этим доставляем удовольствие Творцу. И если ощущаем его великим, то с радостью понесем этот груз и не почувствуем тяжести. Урок за уроком, собрание за собранием, мы будем все больше чувствовать, что есть огромная масса людей, человечества, которое наша группа должна вести за собой. Как локомотив, который тянет за собой целый поезд из множества вагонов, к цели. Нам дан шанс стать Адам, подобным Творцу, и потянуть за собой все человечество к исправлению. В этом заключается наша работа, поэтому мы называемся работниками Творца. Это очень высокая привилегия, особая и почетная миссия. Если человек пренебрегает ею, его заменяют.
Радиоверсия.
Руководство по проведению круглых столов. Часть 16. Игра – модель будущего состояния. Вопрос. Вы говорите, что игра помогает формировать модель будущего состояния. Могли бы вы описать, что это за модель? Какие силы мы вызываем этим? Ответ. Если мы правильно играем и стремимся прийти к единственно правильному решению, то этим мы вызываем равновесие сил природы. Получается, что мы играем в свое более совершенное состояние. Вопрос. Допустим, мы хотим принять какое-то решение. Для этого мы представляем, каким должно быть оптимальное решение, и пытаемся прийти к нему. Мы стараемся представить нашу организацию на ступень выше и играем в это состояние. Что тогда происходит? Ответ. Вы практически притягиваете себя к нему. Вы вызываете силы, которые потом будут вас развивать до этого состояния. Вопрос. Получается, что в природе есть какие-то тайные силы, которые заложены в ней в потенциале? Ответ. В природе заложено все. Все наши будущие состояния. Таким образом, через игру мы и вызываем их. Вопрос. Откуда людям знать, какое их будущее состояние? Они должны себе представить, каким хотели бы его видеть? Ответ. Не важно, как они играют. Главное, чтобы играли. Как дети, играя, развиваются, так развиваемся и мы. Только не отдаем себе в этом отчета. Вся жизнь – игра. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления». 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Включиться в интегральную систему. Вопрос. Когда человек предоставляет мне какую-то услугу, то через нее я могу ощутить это чувственное, нравственное отношение ко мне. А если я получаю какой-то продукт, произведенный людьми, которых не вижу и не знаю, смогу ли я ощутить их? Ответ. Это зависит от нашего согласия. Должна быть четкая программа, четкая установка, четкое социальное согласие в обществе, что люди будут производить только то, что им необходимо, и этим обеспечивать всех. Поэтому должны быть общие места для производства необходимых продуктов питания, одежды, машин и так далее. Но самое главное будет направлено на взаимное обучение, раскрытие в правильной связи между нами внутренних сил интегральной системы природы. Это поможет нам создать свою интегральную систему общечеловеческих отношений, подобную природе. И тогда мы станем называться Адам, от слова «подобный природе». Вопрос. Что лучше с точки зрения внутренних законов природы? Работать на себя, на хозяина или на государство? Ответ. С точки зрения Каббалы не имеет значения, на кого работать. Потому что и человек, и общество, и государство, и вся Земля, и вообще вся природа являются одной интегральной системой. Нам надо включиться в эту систему сначала по необходимости, а потом добровольно, по желанию, с любовью. Существуют этапы нашего включения в общую систему, но вся она начинается с любви к ближнему и простирается до всеобщей любви ко всей природе, ко всей системе интегральной связи. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса», 4 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Существуют ли конфликты в природе? Вопрос. В психологии конфликт определяется как противоречие, отсутствие согласия между двумя и более сторонами. Конфликты существуют не только между цивилизациями, государствами, народами, религиями, но и внутри самого человека, тем более сейчас, когда на дворе кризис. Какое бы вы дали определение конфликтам? Какова их суть? Существуют ли конфликты в природе? Ответ. Вся природа нашего мира построена на конфликтах, на сочетании двух противоположностей. Насколько, находясь друг против друга, они могут побеждать, влиять, уничтожать или, наоборот, пребывать в определенном равновесии. Если задуматься, есть ли вообще возможность существовать вне конфликтов, то можно прийти к выводу, что ничего не сделаешь, такова наша жизнь, и мы должны все время находиться между собой во всех больших разногласиях до скончания веков. Однако наука Каббала так не считает. Она говорит, что с одной стороны наша природа – это жуткое эгоистическое желание каждого властвовать над другими, что и является причиной всевозможных конфликтов. Но с другой стороны, у нас есть возможность воспитывать себя так, чтобы из этих противоположностей прийти к взаимному согласию и над всеми конфликтами протянуть сеть связи, как сказано, все прегрешения покроет любовь. Тогда мы сможем жить между собой в добрых отношениях. Мы никогда не могли этого достичь. Откровенно говоря, мы даже не пробовали реализовать эту методику. Но она существует. Из телевизионной программы «Навыки управления», 16 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 19 сентября 2020 года. Из урока на тему «Рош Ашана». Прикладывая усилия, чтобы соединиться в группе, мы привлекаем к себе исправление. Один человек почти не может повлиять на общество, каким бы сильным он ни был. Но если объединяются 10 слабых людей, то они могут повлиять на исправление больше, чем один сильный. Об этом и сказано: «Победили меня сыны мои». Главное в духовном – это объединение сил, пусть даже слабых. Самое важное – просить вместе. Ведь каждый просит из своего кли, но мы восполняем друг друга, а потом непременно притянем свет, который исправит каждого и всех вместе. Когда мы вместе действуем из соединения, то создаем такое многогранное обращение, которое привлекает высший свет, исправляющий нас. Тут важно, чтобы была не одна мощная сила, а соединение множества слабых сил. Это больше способствует исправлению. Совершенство – это ощущение того, что я не один и нахожусь в новом совершенном желании, чувствующем Творца, который наполняет меня и направляет. И хотя мне еще предстоит подняться на много ступеней, но я чувствую совершенство творения от начала до конца. Так зародыш в материнском лоне ощущает себя совершенным и находящимся в мире абсолютного добра, как написано, что зародыш в материнских водах видит мир от края до края, свеча горит над его головой и обучает его всей Торе, поскольку он отменяет себя перед Высшим. Духовный зародыш – это десятка, в которой все соединяются, каждый отменяя себя по отношению к остальным. Вот тогда мы превращаемся в зародыш. Разумеется, мы сами на это не способны и должны лишь пытаться это сделать, убедиться, что не можем, и обратиться к Творцу за помощью. Сказано, что в начале года определяется все, что случится с нами в этот год. Потом уже не происходит никаких изменений, кроме одного: получаю я это вовремя или когда мне это не нужно. Например, дождь, от которого зависит урожай и наше пропитание. В Рош ха-Шана записывается, что мне полагается получить в этот год 50 тонн воды в виде дождя. И я радуюсь, думая, что в таком случае непременно получу хороший результат и буду с хлебом. Но если потом я веду себя неправильно, то этот дождь прольется не вовремя и не на мое поле. Творец дает мне все, что мне положено, но не в нужное время и не в правильном месте. Я своими правильными или неправильными действиями определяю, будет ли у меня благословение свыше, хотя изначально всем было ясно, что мне положено получить. И так происходит не только относительно дождя, но и вообще всего в нашей жизни. Уже намечено, сколько дать человеку, но от нас зависит, когда это придет и сможем ли мы получить. Каждый миг, когда в нас есть стремление объединиться, мы выигрываем и притягиваем к себе свет свыше, возвращающий к источнику. А как только мы бросаем, свет тут же прекращается, и это уже нам во вред, потому что время работает не в нашу пользу. Из урока на тему Рош ха-Шана, 19 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Высшая искра любви. Вопрос. Оказывается, мир был беременен ненавистью, а не любовью. Такая ненависть прорвалась в мир. Что проявил пришедший коронавирус? Люди, которые живут десятки лет вместе, вырастили детей и внуков, вдруг так ненавидят друг друга. А какие демонстрации идут в странах? Посмотрите, что творится в Америке. Все ломают, крушат. Что творится в интернете? Какая ненависть? Как поливают друг друга в социальных сетях? Везде, где только можно. Что делать с этой ненавистью? Ответ. А чего ты вообще ждешь от мира, который создан одной ненавистью? Так сказано, я создал злое начало. Вопрос. Как мир развивался на этой ненависти? Ответ. Так и развивался. Даже добро тоже было добром, исходящим из ненависти. То есть я люблю то, что я люблю. Я приближаюсь к тому, что я хочу. Всем командовала моя ненависть. Эгоизм и есть ненависть. Ненависть к тому, что не я, что не по мне, что не для меня, не ради меня, не относится ко мне, неважно к чему и что, от нуля и до минус бесконечности. В мире существует только одна сила, которая является ненавистью, и нет никакой другой. А то, что мы называем любовью, это любовь к себе. Что значит «я люблю кого-то»? Это обратная сторона ненависти, а не любовь. Любовь – это совершенно другое свойство, это природа Творца. Вопрос. Имеет ли такой мир, как вы описали, право на существование? Ответ. Имеет. Для того, чтобы именно из него мы могли оценить, оправдать и восхититься этой высшей силой добра, любви. Реплика. Получается, нас сейчас взяли и поставили как бы перед зеркалом? Посмотрите, какие вы. Ответ. Мы в нашем мире придем к очень серьезному осознанию зла, состоянию, из которого нам просто никуда не выбраться. Я словно загнанный волками, со всех сторон обложили. Из таких безвыходных состояний, когда мне уже давно не важно, жизнь или смерть, мы начнем как-то подниматься, то есть осознавать, что надо быть выше жизни, выше смерти, выше эгоизма, надо жить какой-то другой идеей, другим чувством. Реплика. Сколько миром создано произведений искусства? Всего, чего хотите, чтобы только приблизить человека, вдохнуть в него что-то хорошее. Мы с вами воспитывались на таких теплых, добрых фильмах. Понятно, что тогда не был развит эгоизм. Ответ. И куда они завели человечество? В какие дебри? Как Сусанин заводит в такую тьму, которую мы считали светом? Вопрос. А что было бы лучше? Ответ. Лучше правда. Раскрывать человеческую природу. Если человек буквально с детских лет понимает, что это его природа, он начинает по-другому себя вести. Он, по крайней мере, находится в осознании своей природы. Он не действует какими-то лживыми целями. У него совсем по-другому протекает жизнь. Вопрос. Исходя из того, что вы сейчас говорите, вывод такой. Сейчас мы должны этим начать заниматься? Ответ. И мы начнем заниматься по необходимости. Вопрос. С детских лет говорить о природе человека? То есть так и говорить, природа человека – зло? Ответ. Да, конечно. Тогда ты по-другому будешь смотреть на демонстрантов и на политиков, на друзей и на родных, на все. Вопрос. То есть у меня не будет к ним ненависти, я пойму, что это такая природа? Ответ. Да. И тогда ты захочешь найти истинную природу. Когда ты увидишь во всех один единственный эгоизм, ты захочешь все-таки подняться повыше него. Вопрос. Но хотя бы искорка любви есть в этом мире? Что-то же закрутило этот грешный мир, как вы говорите. Ответ. Эту искру, которая находится в людях, надо еще найти, ощутить, раздуть, как раздувают угли. Только таким образом. Но она очень непростая. Это такая искра, когда вдруг тебе становится важным Творец. То есть есть что-то в моей жизни, чем я не могу поступиться. Такое, что я могу со всеми расстаться. Все могу сделать, только не отрывай. Это тоже эгоистическое пока еще. Не отрывай меня от него. Чтобы мой эгоизм не отрывал меня от Творца. Есть какая-то субстанция, которая для меня становится очень дорога. Причем, как бы не в моем эгоизме. Так возникает новая субстанция в человеке. Вопрос. Это состояние может возникнуть только из осознания зла? Ответ. Да. Все, что в нас возникает духовного, и даже все, что затем мы относим к Творцу, к связи с Ним, слиянию с Ним, это все строится только лишь на нашем эгоизме. Вопрос. Это хорошо, так стремиться ко злу, почувствовать зло в себе? Ответ. Нет. Это делается только если ты стремишься к добру. А добро выше зла, выше природы нашего мира, выше нас. Оказывается, что совсем не то, что мы думали. Добро – это когда ты вне себя, эгоиста, поднимаясь над собой, принимаешь извне совершенно новое свойство. Вопрос. То есть я должен подтягиваться к этой ступени, которую я не вижу, не знаю? Ответ. Она должна облачиться в тебя. Она должна просто прийти в тебя. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Вдруг так вышло. Вдруг я попал в опасную зависимость от чужих людей. Правда, и они зависят от меня. Но мне от этого не легче. И если окружающие не проявят сознательность не заразить меня, я заражусь от них. А защититься от этого практически невозможно. Также все мои близкие в опасности. Как их уберечь? Вирус нам напомнил, что мы полностью зависим. Он является переносчиком информации, механизмом, позволяющим биосфере поддерживать системное равновесие. Когда мы не создаем между нами правильную связь на общечеловеческой ступени, вирус делает это на биологическом уровне, принуждая нас к заботе о других. Вследствие воздействия коронавируса мы поневоле задумаемся о нашей взаимозависимости, начнем осознавать взаимную ответственность. Баальсула. Природа, как компетентный судья, наказывает нас, принимая во внимание наше развитие. Если повзрослеем, природе не придется наказывать нас. Мы бы сами участвовали в своем развитии, в ответственности друг за друга, во взаимном поручительстве мы нашли бы настоящую цель. Суть человека вовсе не в том, чтобы быть свободным от природы, а чтобы сознательно, по собственному выбору, учиться идти с ней вместе. Так что давайте слушаться природу. Вирус не угрожает, а показывает, как меняться согласно природе, встраиваться в ее интегральную систему, в единое человечество.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.